Прямой эфир мы начинаем, и я всем говорю здравствуйте. Присоединяйтесь к нам, включайтесь и слушайте внимательно Антона Кобзева, который сегодня и будет нашим лектором, и которому вы сегодня сможете задавать вопросы. В этом преимущество, как всегда, прямого эфира. Можно нам писать, можно звонить. Обо всем этом написано на сайте vedaradio.fm. Читайте, как правильно это делать. А в самом начале мы, как всегда, приветствуем нашего лектора. В данном случае, как я сказала, это Антон Кобзев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие слушатели Ведорадио. Я очень рад снова этой возможности общаться с вами. Надеюсь, что то, что сегодня вы услышите, будет полезно в вашей жизни. И вы сможете задать свои вопросы в конце лекции, как уже сказала Олеся.
Мы тоже рады вас слышать, и тема сегодняшней нашей беседы – «Куда ведут дороги духовности?» Что за дороги и куда они ведут? Расскажите нам.
Да, да, спасибо вам, Олеся. В действительности мы часто очень говорим о гуне благости, мы говорим о силе благости, о важности влияния каких-то хороших правил и предписаний, которые описаны в Ведах для того, чтобы несколько улучшить нашу жизнь, сделать нашу жизнь более здоровой, более чистой, более возвышенной, чтобы наладить свои взаимоотношения. Я сам очень много даю в последнее время, особенно лекции по этому поводу. Но также очень важно понять, для чего себе все это нужно. Да? Мы четко должны понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Да? Потому что мы много очень прослушали лекций, наверняка наши дорогие радиослушатели тоже много уже прослушали лекции о том, как нужно себя вести с мужем, как нужно вести себя с женой, как нужно воспитывать детей. Наверняка все уже знают, что сила благости – это лучше, чем сила страсти, и тем более лучше, чем сила невежества. Да? Мы также знаем, что нужно рано вставать, что это улучшает жизнь, что это дает оптимизм, счастье, радость, да? Что это дает возможность добиваться целей в жизни. Мы знаем, что нужно уважать своего мужа или жену, да? Что нужно определенным образом к ним относиться, нам относиться друг к другу, для того, чтобы семейная жизнь она была, без скандалов, да? Счастливая, чтобы была семейная жизнь. Изучаем также темы, как нужно воспитывать детей. Очень многое мы изучаем из того, что дают нам веды. Веды сравниваются с горами. То есть говорится, что там столько знания, как вот сколько вот в горе, сколько можно было бы представить себе книг, да, размером с Гималаи. Представляете себе такую стопку книг размером с Гималаи?
Гора книг.
Ну, мне интересно. Трудно. Да, гора книг, да. Это была такая история про одного человека, который пытался несколько жизней подряд изучать веды. И он все время ему не хватало вот чего-то, чтобы закончить изучать веды. И в какой-то момент просто ему открылась вот эта вещь, что все, что он изучил, это всего лишь горстка камней в его руке. А веды все – это Гималаи. И он понял, что нам не хватит вообще никакого времени для того, чтобы изучить нам все веды.
Ну как-то безнадежно звучит. Звучит безнадежно.
Да, но я уверен, что таких людей на самом деле мало, знаете, которые хотят все веды прямо изучить. Такие люди встречаются довольно редко.
То есть это может и не нужно.
Что все-таки это может быть и не нужно, да, вот как раз-таки мы сегодня попытаемся об этом поговорить, да, в чем же суть. Потому что грамотные люди, знаете, они как поступают, они все это слушают, а потом спрашивают, а в чем же суть? Может, вы мне сразу суть расскажете, да? Тем более сейчас вот в наше время особенно мы достаточно стали нетерпеливы, да, потому что у нас очень много времени отнимает наша повседневная жизнь. И даже наверняка вы замечали, когда человек хочет вам что-то рассказать, вы его слушаете и вот так и хотите прямо ему задать вопрос. Ты вот скажи суть, о чем хочешь сказать, и потом поговорим, да. И вот так же вот в ведах очень важно знать суть. То есть к чему все это нужно? Зачем нам нужно вот рано вставать, например. Тем более, что когда мы знаем конечную цель, то у нас больше шансов, что мы сможем делать это регулярно. Потому что я уверен, что не всех просто вот можно, знаете, вот вдохновить тем, что это просто даст вам сильную энергию солнца в жизни. да, или то, что это даст вам оптимизм. То есть это все работает, но не всегда. То есть в какой-то момент просто заканчивается это вдохновение. И хочется чего-то еще. Да, и то есть так то же самое мы очень много изучаем ведического знания, которое касается отношений друг с другом, да. Ну, это также можно объяснить тем, что сейчас вот веды называют то время, в которое мы живем, его называют Кали-Юга, да, тогда, когда отношения испорчены уже изначально, что это век раздоров, говорится. И мы видим, что раздоры возникают просто на ровном месте. Просто на ровном месте. Люди не могут дружить, люди не могут жить друг с другом. Я помню один смешной случай, прямо вот он мне так запомнился из моей юности, когда мне рассказывали, как двое супругов, они развелись из-за того, что вот жена, она оставила бигуди на кухне, на кухонном столе. И произошел развод. Мне было так непонятно вот на тот момент. А сейчас мне, я когда вспоминаю, мне просто смешно. Но в сущности я сейчас это понимаю, что это просто так работает Кали-Юга. То есть мы стали очень нетерпимы. Поэтому мы очень... А отношения так или иначе нужно как-то налаживать, потому что наша жизнь, она ведь состоит из отношений. И поэтому мы очень много изучаем ведического знания, что касается отношений. Да? Но важно понимать, к чему все это ведет. Очень важно понимать, зачем нам все это нужно в итоге. И веды объясняют, что сутью всех религий, сутью всех священных писаний, сутью всего того, о чем говорят веды, является то, что мы с вами в этом мире просто-напросто хотим испытывать безграничную любовь. Что в этом мире нам всего, чего нам в этом мире не хватает, это нам не хватает просто любви. И вот эта потребность, ее никуда нельзя убрать, говорится у человека, ее никуда нельзя убрать, ее нельзя как-то заменить, да, то же самое, как говорится, что вот как можно убрать сладкий вкус из сахара? Ну, невозможно, сахар, он должен быть сладким, да, если вот можно себе представить такую ситуацию, когда вы приходите в кафе, там, заказали себе чай, и потом спрашиваете у официанта, а можно мне сахар? Он к вам подходит и говорит, можно, но только у нас он не сладкий. Вот. Согласитесь, такая ситуация будет странная очень. Да. И говорится с нами то же самое. То есть это наша природа. Это природа нашей души, и мы никак не можем это поменять за всю свою жизнь. И веды объясняют, что это и есть то, ради чего в сущности мы и живем, для чего мы существуем. Это испытывать вот эту самую безграничную любовь. Но возникает тогда такой вопрос, да, вот а почему же тогда нужны какие-то правила и предписания, да, почему для того, чтобы вот любить, да, нужно, например, рано вставать? Вы когда-нибудь задумывались об этом, Алиса, зачем это нужно?
Ну, вот так напрямую не задумывалась, но можно поразмыслить. Какая-то цепочка.
Можно поразмыслить, да.
Логическая цепочка, наверное, какая-то будет.
Да, потому что любовь, она ведь, это же если это настолько естественно, да, если это настолько вот прям наша природа, да, которую нельзя никуда убрать, если нельзя никак изменить, почему нам нужны тогда какие-то правила для того, чтобы, ну, эту природу как-то обрести вновь, да? Но правда состоит в том, что если мы хотим безгранично испытывать любовь, как мы вот в реальности хотим ее безгранично ее испытывать, то говорится, что мы должны уметь ее безгранично отдавать. В чем, собственно, и суть заключается всех правил и предписаний. Мы часто об этом не задумываемся. Но как раз-таки наша материальная природа, наше материальное тело, наш материальный ум – это то, что мешает нам отдавать любовь. Потому что мы очень сильно привязаны к тому, чтобы эту любовь получать отовсюду, от всего, что нас окружает. Говорится, что человек, он всегда, он видит в этом мире только то, что может принести ему какую-то радость. И все то, что может принести ему какое-то наслаждение. Ну вот, наверняка, есть такой у вас опыт, когда вы смотрите и видите вокруг себя только какие-то красивые предметы. Когда вы видите какие-то некрасивые, вы сразу отворачиваетесь, но смотрите на красивые предметы. Мы замечаем только красивых людей, только тех, которые нам приятны, симпатичны, они нам нравятся. Да? Те вещи, которые нам нравятся, мы их сразу замечаем. Вот идешь по магазину, и вот однозначно у тебя взгляд когда-нибудь упадет на какой-то предмет, который ты представляешь, что он может принести тебе какое-то наслаждение. И часто мы отношения друг с другом строим тоже вот по этому принципу, когда мы смотрим и думаем, а чем этот человек может быть мне полезен, да? Как я смогу вот получить какое-то благо от него? И это является главным препятствием, говорится, на пути человека к истинной любви. Потому что истинная любовь – это в первую очередь тогда, когда мы учимся эту любовь отдавать, когда мы учимся служить другим людям, и когда мы учимся чувствовать счастье от того, что мы отдаем себя. Здесь можно вот простой пример привести. Вы же наверняка все дарят подарки. Ну, когда-либо дарили подарки. И есть такой опыт, что когда даришь подарки, то испытываешь большее счастье, чем от того, когда подарки получаешь. Я однажды очень серьезно задумался над этим. Я подумал, почему же так происходит? Как же это так, да? И недавно я вот тоже со слушателями на курсах я провел такой эксперимент. Мы представляли себе ситуацию, когда, вот представьте, у вас появляется возможность каждому человеку, который, кто бы к вам ни пришел, дать то, что ему нужно. Представляете, вот к вам приходит, кто бы к вам ни пришел, у вас есть возможность дать ему то, что ему необходимо, то, что ему очень нужно. И он будет испытывать благодарность при этом к вам. Представляете, какое будет ощущение у человека, у которого появляется такая возможность?
Да, да.
Представляете, вот интересно, отказался ли бы кто-нибудь от такой возможности? Представляете, вот пришли к вам и сказали, что вы знаете, вот если хотите, то с завтрашнего дня у вас будет возможность вот, ну вот просто вот всем давать все, что им нужно. Вот кто бы к вам ни пришел, вы будете для них делать все, что вот в чем они будут нуждаться. Я думаю, что вряд ли кто-то бы отказался от такой возможности, потому что это такое счастье, когда вы, представляете, вы можете дарить подарки каждый день. И причем такие подарки, которые людям просто необходимы. Вот. И вот это и есть наша природа. Когда мы это попробуем понять, когда мы это прочувствуем, мы поймем, что это и есть наша природа. Это наша природа безгранично служить другим людям и испытывать от этого огромное счастье. Но так как мы живем в этом мире, да, когда обычно начинаешь говорить о таких вещах, то люди, ну, с какой-то такой практичной точки зрения начинают задавать вопрос, а как же это возможно? Как это возможно? Потому что если я вдруг буду все всем отдавать, то, ну, я сам останусь без штанов. Я же не могу все отдать. Я же не могу вот отдать последнюю рубашку, отдать последний кусок хлеба. Ну, хорошо говорить, вот, например, монахам, которые живут в монастыре, да, то есть они вообще, у них ничего нет, а им все дают, и они вот такие вот, как могут быть, щедрые такие, да. Ну, и им это дать, собственно говоря, нечего. Ну, а если мы зарабатываем там своим трудом, если вот это все, что вот у меня есть в жизни, как я могу все это отдать? И вот здесь говорится, что вот, вот этому окончательно запутавшемуся человеку, да, который не понимает, он хочет отдавать и вообще все хочет отдать, но не может. Потому что вот условия его жизни, они таким образом построены, что он не может. Вот он понимает, что ему что-то нужно в этом мире еще. И вот здесь ему на помощь приходит духовное знание. Ему приходит духовное знание, где рассказывается о том, что ну, надо начать вот, с того, что нужно свою жизнь направить под влияние силы благости. Да? Нужно направить свою жизнь под влияние силы благости. Нужно начать следовать правильным предписаниям. Нужно научиться рано вставать. Нужно правильно построить отношения в семье. Да? Нужно правильно дружить. Нужно вот с этими дружить, а с этими не дружить. Нужно вот с этими общаться, с этими не общаться. И это объясняется очень просто. Это вот эти все предписания, вот эти все правила, они нужны человеку, ну, как минимум для того, чтобы он смог прийти, знаете, в такое адекватное или трезвое состояние. Ну, это как себе можно представить такой пример, когда приходит в институт человек, ну, и он, знаете, вот немножко выпил спиртного перед занятиями. И его так немножко пошатывает, у него такие затуманенные блестящие глаза немножко. И он приходит и говорит профессору или преподавателю, я хочу у вас знания получить, я хочу научиться у вас тут. Вот у вас говорят, тут такой предмет преподают о любви. Я бы хотел узнать, не могли бы вы меня научить? И мы скажем такому человеку, что, знаете, вам нужно прийти в себя, вам нужно отрезветь, вам нужно, ну, как-то выспаться, вымыться потом. И приходите там на следующий день или через день, да. И вот говорится, что правила и предписания вед и любой другой религии, они говорят о том, что человек должен сначала должен протрезветь. Потому что вот если любому человеку, которого встретить на улице и спросить его, а в чем смысл жизни, да, то мало кто сможет дать какой-то адекватный ответ. Потому что, к сожалению, влияние этого материального мира, оно настолько нас опьяняет, оно настолько вводит нас в заблуждение относительно своей истинной природы, что мы даже в какой-то момент не понимаем, зачем нам нужна эта жизнь, куда, в чем смысл, зачем мы живем, зачем мы проживаем каждый день. Как я смотрел однажды фильм, это фильм сняли люди, духовные люди, которые просто хотели проверить и показать другим, что это важно. И они сняли фильм, который назвали «Дорога без конца». Я не знаю, может, вы смотрели, Олеся, его?
«Дорога без конца»?
Да, ну, коротенький.
Нет, не смотрела.
Там просто суть в том заключается, что подходили к людям вот с видеокамерой и задавали несколько простых вопросов. В чем смысл вашей жизни? Куда вы движетесь? Да, зачем вам все это нужно? И едва ли один из там нескольких людей они могли что-то сказать об этом. Вот так, к сожалению, так нас опьяняет вот эта материальная природа, так нас опьяняет вот этот мир, в котором мы вынуждены просто как белка в колесе крутиться, что в какой-то момент мы просто забываем, зачем все это нужно. И в Ведах говорится, что мы все равно не сможем без этого, что наша природа безграничная, что наша природа души, она имеет безграничность, то есть и мы безгранично хотим любить, да. И веды также объясняют, что вот когда человек уже протрезвел, когда он уже вошел вот в это состояние, когда он может что-то понять в жизни, когда он может хоть на немножко отстраниться от того, чем он занят повседневно, и он должен понять, что все, что нужно делать для того, чтобы научиться бескорыстно испытывать любовь в этом мире, постоянно расширяющуюся любовь, ему нужно просто найти в своей жизни место для Бога. Вот. И это называется восстановить отношения с Богом. Да? Это называется начать поливать корень дерева. Да? Как вот в Ведах приводится очень часто такой пример, что когда мы хотим, чтобы веточки дерева получали влагу, для того, чтобы листики и цветочки у дерева получали влагу, чтобы были плоды, да? Чтобы плоды наливались соком, нам нужно поливать корень дерева. Мы, конечно же, можем поливать листочки, полить воду на сами плоды, например, да, или ветки как-то поливать водой, но от этого дерево будет сохнуть, и мы не получим ни плодов, ни листиков, и дерево в итоге загубим. Но для того, чтобы это было, нам нужно поливать корень дерева. И этот корень дерева, веды объясняют, что это Бог в нашей жизни. И поэтому, что бы мы ни делали, мы должны понимать, что сутью является то, что мы должны восстановить свои отношения с Богом, что мы должны все усилия свои направить на то, чтобы понять, как вообще это сделать, кто такой Бог, какое место Он должен занимать в моей жизни, что я для этого должен сделать. И это иногда называется религией. Да? На санскрите религия означает «дхарма», но «дхарма» с санскрита оно переводится гораздо более широко, чем просто «религия». Потому что сейчас под религией, как правило, понимают какую-то веру. Да? Какую-то веру понимают. Но мы знаем, что вера – это то, что в современном понимании, то, что может как-то меняться, то, что человек может говорить, а я вот не верю, там, да, или кто-то говорит, а я верю, там, а я верю вот в это, а я верю вот в это. Но веды говорят, что дхарма это не просто вера, это то, чего нельзя у нас отнять. Да? Как вот мы говорили про сахар, вот у сахара невозможно отнять сладкий вкус, потому что это будет уже не сахар. И также говорится, что вот точно так же нельзя у человека отнять его отношения с Богом. Нельзя отнять. Да, если вот религию тоже перевести с латыни, «ре» – это повторно, а «лигию» – это устанавливать. Да, и суть религии – это восстановить свои отношения с Богом. Но также, конечно, важно понимать, что у каждой религии есть свои особенности. Да? Также есть такой пример, как вот, когда мы говорим, что вот я бы хотел выпить воды, да, я хочу выпить воды. Но вам всегда принесут воду в каком-то сосуде. Вам принесут воду, например, в стакане. И нельзя сказать, что стакан не важен. Да? И говорится, что вот стакан – это религия. Да? Или сосуд – это религия какая-то, внешнее обрамление. Но сутью этого сосуда является вода. Потому что я же просил воды выпить, правильно? Я же в сущности стакан даже не просил. Да? Когда, например, вы просите, можно мне чаю? И вам принесут чай, но вам всегда принесут чай в каком-то сосуде, в какой-то кружке, да? А вы же кружку не просили, вы скажете. Я же кружку не просил, мне можно чай просто? Да, но вам нельзя как-то налить чай без кружки. Но важно очень не путать одно с другим. Да? Потому что если вот в этом сосуде что-то другое налито, если в этом сосуде, да, как в какой-то религии, там не является приоритетным отношение с Богом, тогда не совсем понятно, зачем нужен этот стакан и зачем нужно то, что в нем налито. Как, например, если представить себе, что у вас есть золотой сосуд, но в нем налит яд. В этом случае сам сосуд теряет свой смысл, и то, что там налито, тоже вы никогда не можете этим воспользоваться. А если вы будете это пить, то вы просто отравитесь. Да? Вот. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что сутью всех учений, всех священных писаний является именно отношение с Богом. Именно является отношение человека с Богом. И говорится, что если мы этого не поймем, то мы не достигнем той самой заветной цели. Мы не сможем вот испытывать вот эту настоящую любовь в этом мире. Мы не сможем наконец-таки избавиться от всех тех беспокойств, которые постоянно нас преследуют в этом мире. Веды объясняют, что в сущности люди приходят в этот век к религии, люди приходят в этот век к какому-то духовному знанию, к священным писаниям. Люди начинают чему-то следовать просто по одной простой причине. Потому что они очень сильно страдают. Потому что в какой-то момент страдания, они просто перевешивают вот эту чашу счастья в жизни. И человек начинает обращаться к Богу, он начинает спрашивать, за что мне все это, как можно всего этого избежать. Да. Но вот если он опять же возьмет из вед или из священных писаний только то, что поможет ему как-то вот на внешнем уровне избавиться вот от этих внешних страданий, да, а ведь мы знаем, в практике очень сильно помогает. Говорится просто человеку, вот если в жизни нет счастья, если в жизни там вот закончился оптимизм, радость, там плохой период, ну простая вещь, просто нужно, например, рано научиться вставать. В свое время рано научиться вставать. И вот не знаю, у меня был такой опыт, когда я только начал заниматься этим знанием, у меня был такой опыт. Я начал рано вставать, в жизни резко стало все меняться. Появился оптимизм, появилось какое-то счастье, радость появилась, ну, какое-то понимание, как нужно жить правильно, да? Или говорится, нужно изучить закон пожертвований. Если у тебя мало, например, средств для жизни, то нужно изучить закон пожертвования, да? Что нужно научиться отдавать. Нужно научиться давать людям то, что им необходимо в жизни. И тогда в жизнь будет приходить все то, что тебе необходимо. Да? Но говорится, что если мы останемся на этом уровне, то мы так не поймем сути. Мы так не поймем сути, для чего все это нужно. Это важно, и это все нужно делать. Но опять же, если мы не понимаем сути, то это то же самое, что... Это то же самое, что вот представьте, мы приходим к царю, там, к императору, я не знаю, или к президенту, и вот представьте, вот такая ситуация. Вы приходите к человеку, ну вот к президенту, например, который может дать вам все. Вот он является главнокомандующим в стране, я не знаю, там, в государстве или еще где-то. И он может дать вам все. И вы приходите, и вот веды объясняют такой пример. Вы приходите к нему и спрашиваете у него, а можно мне рисовой шелухи? Вот он говорит вам, ну, проси у меня все, что хочешь. Представляете, такая ситуация? Вам президент говорит, попросите все, что хотите у меня. А вы говорите ему, ну, а можно мне рисовой шелухи? Или там дробленого риса? Я, да, по-моему, точнее объясняю, дробленый рис. Знаете, есть вот длиннозерновой рис, есть там вот басмати, я не знаю, какие еще сорта есть риса такие.
Да, многие. Ну, дробленый самый дешевый, наверное, самый такой,
да, непривлекательный. Да, да. А, вот есть жасмин такой очень ароматный рис, да, очень дорогой рис. А есть дробленый рис, вот этот бессортовой такой, который остается уже после того, как был собран и упакован самый лучший рис, остается вот этот дробленый рис. И еще остается рисовая шелуха. И говорится, вот представляете, мы приходим и спрашиваем, а можно нам дробленого риса, который вообще ничего не стоит в сущности. Это, ну, такая вещь, нам просто как-то привозили, вот нам однажды очень много дробленого риса. Мы варили из него кашу, такая интересная очень вещь. Вот, но представляете, вот такая ситуация, это же глупо. Мы могли попросить все, а попросили просто дробленого риса. И в Бхагавадгите, вот в частности в Ведах, в Бхагавадгите объясняется, что очень мало людей на этом пути достигают цели религии, просто потому что не думают о ней. Очень многие в Бхагавадгите объясняются, они остаются на уровне вот этих обрядов, ритуалов, вот этих вещей, которые просто помогают как-то улучшить жизнь, или имеют целью своей практики, знаете, вот нечто другое, нежели просто вот отношения с Богом, да, бескорыстных отношений с Богом. Вот, и это очень печальная картина на самом деле, и поэтому об этом очень важно знать. Об этом очень важно знать, потому что, ну вот как говорится, вот мы добиваемся тех целей, ну как минимум, да, которые перед собой ставим. Ну, конечно, бывает иногда, что мы вдруг случайно каких-то других целей добиваемся в жизни. Но, как правило, мы добиваемся тех целей, которые перед собой ставим. И здесь наоборот работает, что если мы какие-то цели перед собой не поставили, то мы их и не добьемся. То есть мы к этому не придем. Как недавно один человек мне сказал такую фразу, он, не знаю, он где-то ее подсмотрел, видимо. Он сказал, что нам все равно, нас никогда не сбить с пути, нам все равно куда идти. И я потом так задумался, я понял, что это очень философская фраза вот человека, который, ну, он любит изучать философию, он любит как-то вот понять что-то из священных писаний, но не понимает, в чем их суть. Да? И поэтому очень тяжело ему добиться какой-то реальной цели в жизни. Да? Как вот говорится, что если цель поставлена, то она становится достижимой. Но если она не поставлена, то как мы можем ее достичь? И поэтому очень важно при изучении вед ставить перед собой правильные цели. И поэтому, смотрите, здесь очень важный момент, который нужно понять, что поэтому духовное знание, оно отличается от материального тем, что в нем знание подается с конца. То есть веды, в сущности, как духовное знание, всегда сразу объясняют конечную цель образования. То есть то, к чему должен прийти человек в результате обучения. Так, чтобы он помнил эту цель все свое время. И тем самым он связывал вот эти вот разрозненные части знания с его единой конечной целью. Да, то есть так, чтобы человек мог вот эти знания о том, что нужно рано вставать, о том, что нужно иметь правильные отношения, о том, что нужно правильно воспитывать детей, о том, что нужно что-то жертвовать, нужно учиться отдавать. Чтобы человек мог вот эти разрозненные части знания связать с какой-то конечной целью. Чтобы он понимал, для чего все это нужно. И только понимая, как какая-то часть знания, она связана с полным целым, да, с целью жизни, с целью образования, можно стать вот по-настоящему целостной личностью. Иначе это будут просто какие-то обрывки знания, иначе это будут просто какие-то кусочки, да, кусочки. Это будет как вот этот пазл, который, ну просто там, он не собранный, мы не будем видеть целостной картины. Вот. И тоже, если я, например, изучу все части механизма отдельно, но не смогу понять, как они существуют, как они действуют вместе и для чего, собственно говоря, они нужны, то в сознании, говорится, не появится настоящая духовная мудрость. Не появится вот эта мудрость духовная, которая так украшает каждого человека. Поэтому очень важно знать о конечной цели. Да? То же самое, что если я знаю, как работают каждая из частей автомобиля, но при этом я не понимаю, зачем нужен сам автомобиль и как он используется, то все мое знание, оно бесполезно. Оно хорошо, оно все очень правильно, оно все прям вот по инструкции, да, но в целом оно не принесет мне пользу, и оно не принесет пользу другим. То есть, говоря простым языком, я так и не смогу достигнуть вот этого счастья, которого я внутри очень сильно хочу. Которого я очень внутри хочу. И поэтому, если мы в чем-то следуем ведам, если мы что-то принимаем из этой практики, то нам будет очень полезно узнать о том, для чего все это надо и к чему в конечном итоге я должен прийти. Это будет настоящее богатство. И это будет вот это как раз ситуация, когда мы приходим к очень могущественной личности, а веды это очень могущественные писания. Это те писания, говорится, которые могут дать человеку все, чего бы он ни пожелал в жизни. И поэтому я должен понимать, что я должен просить, чтобы не продешевить, чтобы в этом отношении не стать вот этим человеком, который мог попросить все, а попросил всего лишь горсточку дробленого риса. И потом, когда мы это изучили, нам нужно еще себе об этом напоминать постоянно. Иначе духовное знание, оно может стать для нас бесполезным или сможет стать вообще опасным. Как знаете, есть очень много примеров, когда люди, изучая духовное знание, они портят отношения в семье. Были нормальные отношения, все было хорошо у человека. Вдруг он стал изучать духовность, и все вдруг стали для него врагами дома. Он не может теперь договориться ни с кем, он не может понять. У него постоянные разногласия, ругань какая-то в семье. Люди думают, его родные и близкие за него начинают переживать, потому что они думают, что он попал в какую-то секту. Да, почему это происходит? Потому что человек не понимает сути. Да? Потому что, как вот я слышал однажды такую фразу, что если истина портит мои отношения с людьми, то меня такая истина не интересует. Да, если вот два человека, они пытаются, вот, например, взять два религиозных человека, у которых, знаете, вот стаканы разные. Они пришли вместе попить чай, но у них стаканы разные. И на почве вот этих разных стаканов, знаете, иногда в этом мире возникают просто войны целые. Целые народы убивают. Просто-напросто, потому что разные сосуды. А суть-то одна. И в итоге получается, что в этом сосуде яд получается. И поэтому вот так вот иногда духовное знание может быть опасным. Да, мы знаем по истории, что нигде не было бы убито столько людей, как на каких-то религиозных войнах. Да? Поэтому духовное знание, оно говорится о том, что нужно сначала понять суть. Если мы поймем суть, тогда мы сможем правильно воспользоваться этим знанием, правильно им распорядиться. И распорядиться также своим временем, которое мы тратим на то, чтобы изучать или практиковать какую-то духовность. Вот, в сущности, то, о чем я хотел сегодня поговорить.
Спасибо.
Что я хотел сегодня сказать.
Спасибо, Антон. И я замечу, что можно с нами общаться, задавать вопросы Антону. Есть возможность. Можно написать на сайте vedaradio.fm, а можно звонить. Для этого существует наш скайп. Логин его vedaradio одним словом. Звоните в любой момент. Отключайте радио, звоните по скайпу. После того, как ваш звонок будет принят, вы просто начнете слышать радио по скайпу, и мы вас подключим в нужное время к эфиру. Вот так это работает. Так что не стесняйтесь, в любой момент набирайте нас по скайпу или же задавайте свои вопросы в поле комментариев к сегодняшней записи. Куда ведут дороги духовности? В прямом эфире Антон Кобзев. Мы продолжаем. Я вижу, у нас пару вопросов на сайте. Я думаю, что мы с них и начнем. И дальше, может быть, у нас беседа построится дальше. Елена пишет. Почему Веды? Почему Индия? Я познакомилась со знанием пару лет назад и начала слушать лекции Олега Геннадьевича Турсунова, Руслана Альбертовича Нарушевича, Марины Таргаковой и других. Знания действительно действенные, эффективные и правильные, если можно так сказать. Но также я поняла, что все религии мира одинаковы или похожи в главных принципах, что все эти же знания есть и в христианстве, и в других религиях, с поправкой на народные традиции и менталитет. Интересуясь именно Индией, я, к сожалению, была удивлена низким уровнем гигиенических навыков у этого народа, страшной бедностью или огромным разрывом между господами, которые живут в дворцах, и нищим народом, который живет на улице. Низкий уровень культуры. Возник вопрос, почему пропагандируются индийские песни, мантры, традиции кулинарные в том числе. Олег Геннадьевич Турсунов говорит придерживаться религиозных традиций, которые близки конкретному человеку. Более того, в Библии все те же истины прописаны, только немного в другом ключе. Спасибо за ответ и за дело, которое вы делаете. Вот понятен ли вопрос?
Да, спасибо, вопрос понятен. Это хороший очень вопрос, глубокий, надо действительно разобраться. Я, может быть, не в полной мере смогу на него ответить, потому что там много фундаментальных таких вещей волнуют это вот радиослушательницу нашу. А я постараюсь все же вкратце как-то какие-то моменты вам сказать. Во-первых, смотрите, мантры или ведические тексты, они никогда не привязывались к какой-то конкретной стране, да, как, например, сейчас мы привязываемся к Индии. Нужно для себя очень четко понять, что Индия существует относительно недавно. Относительно недавно, ну где-то может быть около 1500 лет, может быть. Может быть, даже меньше. А скорее всего, меньше даже. Я сейчас вот уже сейчас не вспомню цифру, но можно посмотреть ее, вот узнать. Относительно недавно Индия существует как государство. И такого названия даже, в принципе, в самой Индии, как Индия, никто не знал, что ее так Индия-то ее называют. Да? Потому что всегда там было население хинду. Да, от оно, которое происходило от реки Хинд, которая там проистекала. И Индия стали ее называть тогда, когда ее завоевали мусульмане. Да, потому что в их словаре нету такой буквы. Ха, они не могут это произносить, и поэтому называли их Инду, Инда. И оттуда возникла Индия. До этого говорится, что Веды существовали примерно, были только записаны примерно только 5000 лет назад. И были записаны они на территории Бхаратаварши, которая называлась вся территория Земли. Вся территория Земли на тот момент была разделена просто на определенное государство, но в сущности это была одна земля, и называлась она Бхаратаварша. Деления стали происходить только позже, это тоже все указано в Ведах. В Ведах подробно указано, как вот постепенно происходила вот эта деградация, как подданные с других государств, они переставали подчиняться одному императору, как они стали отделяться, как они стали жить отдельно, кто куда стал уходить, потому что говорится, что Кали-Юга, или этот Железный век, он характеризовался тем, что появилось очень много людей, которые решили жить греховной жизнью. Да? Как вы знаете, например, в Ведах запрещено употреблять в пищу мясо. Но вот стали появляться люди, которые они так или иначе захотели это делать. Да? Они пришли к этому, и они решили отделиться. Говорится, что так возникли разные народы, населения. Они переехали кто-то в одну часть света, кто-то в другую часть света. Я не буду сейчас называть, потому что точно, к сожалению, не помню. А это все можно почитать. Это описано в Шримад-Бхагаватам, достаточно подробно все это описано. И поэтому Веды никогда не привязываются к какой-то конкретной стране. Говоря Индия, это мы сейчас можем иметь в виду только лишь как библиотеку. То есть как то, где сейчас вот сохранилось знание. Как есть в стране, есть библиотека, и там лежат книги. Мы же не можем сказать, что ну почему вы книги привязали к библиотеке. Да никто книги к библиотеке не привязывал. Книги просто там лежат, потому что вот там они сохранились. И там можно прийти, взять и почитать. И это знание будет распространяться на весь мир. Вот также веды, мантры. Это вот санскрит, например, считается самым древним языком. И он, например, очень похож на русский язык, если его изучить. Как и мне рассказывали, был один пример с одного санскритолога из Индии, который по-русски до этого не говорил. Он приехал в какую-то, по-моему, Омскую область. И где-то вот в районе Омска он исследовал какие-то остатки санскрита. И говорится, что в какой-то момент он отказался от русского переводчика. Потому что он понял, что он все понимает, что там говорят вот на этом местном диалекте. Представляете? Да. Поэтому один на санскрите. Один по-русски, эко на санскрите. Два, два, три, три. Четыре чатур, шесть шат, ну и так далее.
А город Омск, наверное, произошел от слова Омск.
Ну, я слышал такую версию, но, честно, я не могу это подтвердить, потому что никак пока это не проверялось. Вы слышали где-то конкретно об этом, да, Лиси?
Нет, это я так размышляю, не утверждаю тоже ничего.
Ну, да-да-да. Да, сами размышления такие существуют, но на самом деле вот много рек там именно санскритскими названиями. Кама, река, я слышал, еще какие-то. Вот, у нас есть в России города, которые у них название, вот прям конкретно санскритское название, то есть ничего вот с этим не поделаешь. Понимаете? Поэтому веды, они никогда не привязывались к какому-то вот конкретному просто государству там или территории. Просто вот мы уже, скажем так, люди той эпохи, когда мы уже давно разделились. То есть это разделение произошло довольно давно, и мы забыли, что было в самом начале. И поэтому сейчас какой-то вот клочок земли мы считаем своей родиной. Ну вот мы как бы здесь родились, и у нас здесь вот, знаете ли, свои традиции и своя культура устоявшаяся. Но если мы заглянем немножко в историю, мы увидим, что этой культуре очень немного лет. Что она сформировалась относительно очень недавно. И сказать, что она прям очень глубоко пустила какие-то корни, то очень тяжело. И тем более в Кали-Югу говорить о каких-то традициях, говорить о каких-то культурах, это ну, достаточно тоже тяжело. Потому что мы видим, что люди, которые пытаются сейчас, вот, например, возродить какую-то культуру или следовать каким-то древним-древним традициям, которым следовали их, например, бабушки, то эти люди, ну, они, мягко говоря, они какие-то, ну, считаются как ополченцы такие, да? Они где-то селятся отдельно, они носят какую-то национальную надежду, и мы смотрим на людей, которые, ну, вот ведут себя не так, как все, да. Поэтому не надо привязываться к какой-то стране, да. Вот правильно вы заметили, что у каждой религии есть какие-то свои особенности, и поэтому нужно эти особенности изучить и выбрать то, где будет ваше сердце откликаться, да. Выбрать вот тот сосуд, который будет вам по душе. Да. Но самое главное, это помнить то, что находится внутри сосуда. И никогда не путать вот эту чистую воду ни с чем другим. Ни с чем другим. Потому что веды говорят, это крайне важно. Крайне важно понимать, что сутью каждой традиции, любой религии, сутью является отношение с Богом. Любовь к Богу, служение Богу. и таким образом служение всем остальным людям как частицам Бога. Это является сутью. Если мы этого не поймем, тогда все бесполезно. Тогда все вот эти вот традиции, все это остальное, все ритуалы, которые мы будем соблюдать, там, следуя своим предпочтениям, оно все не принесет нам никакой пользы. Ну, какую-то пользу принесет. Но сути мы не получим, опять же. Мы, опять же, не добьемся того, к чему так сильно стремимся.
Ну вот кто-то может спросить, а для чего тогда многие русские люди, ну некоторые и сейчас, едут в Индию? Зачем нужно так далеко ехать? Для чего?
Ну, в сущности, Бхагаватам или Веды, знаете, я недавно прочитал там такую вещь, что по-настоящему духовно развитые люди, они не ездят в святые места далеко. Представляете? Вот такую я вещь прочитал. Говорится, что они не ездят. Не надо, не обязательно куда-то ехать. Можно быть у себя дома, выполнять свои обязанности, при этом серьезно очень развиваться духовно. Но опять же Веды говорят, в Ведах дальше сказано, что но тот, кто еще не достиг совершенства в духовном развитии, тому рекомендуется иногда посещать святые места. Почему люди едут в святые, почему люди едут в Индию? Потому что там, вот как мы говорили о библиотеке, то же самое можно сказать, что там сейчас очень много святых мест. Там очень много мест, где жили святые люди, где люди жили, которые всю свою жизнь посвятили служению Богу, где люди всю свою жизнь они совершали молитву на благо всех живых существ в этом мире. И поэтому эти люди признаны святыми, да. А также вот я могу вам сказать, что если вы действительно хотите изучать и понять суть Вед, понять, для чего все это нужно, очень важно изучать жизнь святых людей. Да? Мы сможем следовать сути тогда. Не внешней какой-то оболочке следовать, а следовать именно сути. Поэтому нужно изучать жизнь этих людей, нужно изучать, как они жили, нужно изучать, что они читали, как они молились, как они общались с другими людьми, что они делали всю свою жизнь. Нужно это изучать. И таким образом мы сможем всегда цель эту держать перед глазами. Да? И в святых местах как раз-таки вот можно это ощутить, можно ощутить вот эту энергию. Говорится, даже в Ведах есть такое понимание, что когда человек едет в святые места для того, чтобы омываться там в святых реках, то он ничего от этого не получает. То он просто праздно проводит время. Говорится, что ехать в святые места нужно только для того, чтобы общаться со святыми людьми. Да? Вот именно там мы можем пообщаться со святыми людьми. В каждой религиозной традиции есть святые места, где живут святые люди. Да? И суть паломничества, она как раз таки заключается в том, не для того, чтобы просто приехать в какое-то святое место, я не знаю, поклониться там, дотронуться лбом или там поцеловать какой-то святой предмет, или, я не знаю, поставить свечку или еще что-то сделать. Сутью паломничества является то, что мы там общаемся со святыми людьми. Мы ходим там святого человека, и мы общаемся с ним. Задаем ему вопросы, как вы живете, как мне жить точно так же, как вы. Что мне делать? Тогда мы начинаем понимать, что духовная жизнь – это нечто реальное. Вот одна из целей духовных каких-то поездок – это то, чтобы понять, что духовная жизнь – это нечто реальное. Это не что-то, что существует где-то в храме или где-то, но не в моей жизни. Мы можем понять, что это реальность. Это то, чем я тоже могу жить повседневно. Даже если я хожу на работу и езжу в троллейбусе, я не знаю, или еще что-то делаю. Вот такова суть.
Спасибо вам за пояснение. Я вижу, что у нас новые вопросы поступают на сайт vedaradio.fm. И дальше пишет Александра. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Пытаюсь вставать рано, это безумно трудно. А когда я пытаюсь с утра начать молиться, начинаю засыпать и скучать. Ведь понимаю, как это важно. Да и события жизни к этому подталкивают. Но тело и ум просто как непробиваемая стена. Уже неделю пытаюсь с собой что-то сделать, но получается как-то пробудиться только тогда, когда отрицательные эмоции совсем заполняют мысли. Тогда я начинаю трудиться над собой. Чувствую себя черствым камнем, неспособным что-то глубоко чувствовать. Ну, наверное, можете ли вы что-то посоветовать в этом вопросе?
Ну, я бы, конечно, хотел бы уточнить, во сколько встает человек. Нужно понять, потому что если вы встаете прям очень рано, тогда, когда вам, может быть, не нужно еще вставать, может быть, можно вставать чуть попозже. Но это первое, что бы я, конечно, хотел выяснить. Но если вы все-таки встаете тогда, когда вам нужно вставать уже, действительно, вы выделяете какое-то время на молитву, но при этом не чувствуете вот этого вдохновения и засыпаете, это известная вещь, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего патологического, потому что у каждого человека, который начинает молиться, у каждого человека, который начинает свой духовный путь, ему придется пройти этот этап. Нужно понять, что это этап. Единственное, то, что здесь можно посоветовать по-настоящему, это продолжайте. Продолжайте это делать. Потому что вот эта скука, вот это безразличие в молитве, это то, что испытывает каждый человек на пути духовного развития. Да? Какой-то этап, этот этап нужно пройти. Ну, что можно посоветовать, это то, что, опять же, нужно получать где-то определенное вдохновение. Да? Молиться, нужно получать определенное вдохновение. Поэтому вот, как я уже говорил, вот в связи, например, вот с той информацией, той лекцией, которую я сегодня сказал, да, это то, что нужно вспоминать о цели. Потому что если вас вдохновляет цель, тогда вы будете вдохновленно молиться. Вот я на себе это проверил. Знаете, тоже я каждое утро я встаю, и мне тоже нужно приложить определенные усилия для того, чтобы проснуться, для того, чтобы ну, как-то уговорить свой ум, что мы выспались, все нормально. Не какой-то сегодня, сегодня не какой-то особенный день. Знаете, я иногда, у меня такая мысль появляется, что сегодня особенный день. Вот обычно мы встаем рано, но сегодня особенный день. И сегодня нужно поспать. И мне нужно приложить усилия. Но я, знаете, заметил интересную вещь, что если вот утром, например, у меня запланирована какая-то поездка, например, дальняя, которая меня очень сильно вдохновляет. Ну вот мне очень интересно, что же будет сегодня. Мы сегодня поедем на поезде, или полетим на самолете, или поедем на машине, да? Или еще что-то должно произойти, но что-то крайне важное в моей жизни должно произойти. Вот тогда я встаю совсем по-другому. Я не знаю, вот у вас был такой опыт, Олеся?
Ну, конечно. Очень ну, вот даже.
Да, и вот представляете, и говорится, что к молитве нужно точно так же вставать. Потому что молитва, вот представьте просто, вы представьте такую вещь, что это самое важное, что может произойти с вами в жизни. Фактически, если быть честным, то молитва утренняя, это самое важное, что может произойти с вами за целый день. И нужно вот эту вещь изучать. Нужно изучать вот силу молитвы. Нужно изучать могущество молитвы. Нужно изучать жизнь святых людей, какой результат они получили в конце, насколько они стали счастливы, насколько они научились любить всех людей, насколько они научились Бога любить, насколько они стали дороги всем окружающим людям, да, сколько они смогли сделать хорошего в своей жизни, в конце концов. И вот изучая жизнь этих людей, можно очень сильно вдохновляться. Ну и опять же, нужно запастись терпением. Нужно запастись терпением. Потому что терпение означает, что мы понимаем, что у нас есть какие-то недостатки, что у нас есть вот эта вот апатия, лень, да, скука. Потому что долгое-долгое, говорится в ведах, материальное существование в этом мире наложило очень много слоев на нас вот желаний различных, которые иногда, ну, непонятно, как они достигаются духовной практикой. Поэтому мы чувствуем скуку. Но ничего страшного в этом нет, если вот вы будете вот эти вещи делать, да. Ну и опять же, тут простой можно еще также дать совет, что нужно вовремя ложиться, да. Я по себе это знаю, что как бы я ни был там вот вдохновлен там, или еще что-то, но если я лег очень поздно, и при этом я встаю, я не выспался, мой разум не отдохнул, то мне будет очень тяжело.
А можно ли на начальном этапе вот таком как-то стимулировать себя, совмещая вот эту самую нужную часть нашей жизни с чем-нибудь таким приятненьким, то, что будет просто радовать. Например, Александрия, это женщина, да, я вижу, позволить себе какое-то там пироженка на завтрак после того, как она рано встала и прочитала молитву, все. Ну, то есть, как стимул какой-то такой. А если рано не встанет, то не будет этого. Есть ли смысл в этом или нет?
Возможно, есть. Возможно, в этом есть какой-то смысл, но опять же, если есть, например, сладкое утром, то я вот точно знаю, что там происходит какой-то резкий подъем, потому что, смотрите, сахар, он действительно возбуждает, да, и происходит резкий подъем, то потом произойдет точно такой же резкий спад. И то есть спать уже будет хотеться настолько, что вы, может, уже даже никак не сможете бороться.
Ну, вообще. Я имела в виду, это уже после молитвы, то есть.
После молитвы, конечно, нет проблем вообще, никаких проблем. После молитвы можно уже себе позволить все, что вы хотите, в конце концов, да. Можно будет, да, действительно, может быть, на начальных этапах можно так сделать. Здорово, почему
бы не... Чтобы как-то привыкнуть. Ну, то есть, это вынужденная мера такая.
Да, возможно. Главное, чтобы это не стало целью. Понимаете, здесь вот такая вещь, нужно понять, что нужно искать вкус в самой молитве. Не нужно искать вкус в каких-то других вещах, его нужно именно там искать, именно оттуда его пытаться извлечь. И он придет. Веды объясняют, они приводят очень простой пример с тем, как в древности лечили болезнь такую, желтуха. Ну как вот лечат желтуху в современности? В современной медицине желтуху лечат тем, что пускают делают капельницу с глюкозой. Да? И глюкоза, вот этот сахар, сладкий сахар, он постепенно эту болезнь убирает из тела. Но в древности делали специальные леденцы из сахара, да? Как знаете, можно сделать домашние леденцы из сахара. Просто сахар растопить туда, там гвоздики, имбиря туда там просто потереть. И будут такие сладкие леденцы очень полезные. И вот и в древности вот такие леденцы давали тем, кто болеет желтухой. Но секрет заключается в том, что когда человек берет этот леденец в рот, больной желтухой, ему этот сладкий леденец кажется очень горьким, настолько горьким, что его просто невозможно есть. Я не знаю, вот может вы ели когда-нибудь ним? Сейчас вот аюрведа рекомендует, ним можно кушать, когда болеешь. Он такой горький, что его просто невозможно вообще есть. Это нужно такую аскезу совершить, чтобы его съесть, даже ложечку. И вот представьте, сладкий леденец вам такой горький просто, как полынь горькая. Но веды рекомендуют, они говорят, все, что нужно для этого делать. И они говорят, леденец сладкий, все нормально. То есть они говорят, молитва сладкая, очень сладкая, с молитвой все хорошо. Просто сейчас у тебя язык, он болен желтухой, ты болеешь сейчас. И говорится, что просто ты продолжи вот их рассасывать, эти леденцы, и в какой-то момент ты выздоровеешь. Как глюкоза, которая поступает в кровь, она постепенно очищает человека, и он продолжает, и он начинает испытывать сладкий вкус. Да, вот этот простая вещь, что больные люди желтухой, они не испытывают, не могут испытать сладкий вкус. Представляете, трагедия какая? Ешь пирожное, оно горькое вообще. Ну это же как жить-то? Как жить? Но говорится, надо продолжить это делать. Надо продолжить молиться, и в какой-то момент уйдет болезнь, и молитва станет сладкой. Молитва будет казаться очень сладкой. Придет понимание.
Ну вот известно, наверное, уже всем нашим радиослушателям такая вещь, что добиться вот каких-то результатов в духовной жизни гораздо легче, когда общаешься с теми людьми, которые уже добились этого, у которых есть вдохновение это делать. Но вот насколько я понимаю, что самому тоже это можно сделать? Или все-таки...
Нет, вот вы совершенно правильно заметили. Действительно, нужно также, вот когда вы понимаете, что нужно просто продолжать, да, что нужно делать, что молитва, она даст когда-то вкус, но при этом нужно также прийти к тем людям, у которых этот вкус есть. Нужно прийти к тем, у кого, кто вдохновлен это делать, и кто делает это с радостью, кто уже что-то понял. И говорится, что с такими людьми, вот кто обрел вкус к молитве, с такими людьми нужно постараться иметь близкие отношения. Представляете? Нужно постараться с ними подружиться. Ну, какую истинную дружбу. Говорится, что с такими людьми трудно подружиться. Потому что не всегда понятно, как им угодить. Потому что человек, который настроен материалистично, ну, ему же понятно, как угодить, да? Надо просто ему дорогое что-то подарить там или еще что-то, да. Ну, как-то исполнить какое-то его желание какое-то, да, то есть. Но говорится, что вот таких людей не так-то просто удовлетворить. Потому что им не нужно ничего материальное, и они могут видеть вот эти корыстные мотивы и так далее. Но если мы искренне обращаемся к ним для того, чтобы самим понять, вот каковы у них отношения с молитвой, то они с радостью с нами поделятся. Может быть, не сразу, но смогут потом поделиться и дать нам вкус. Поэтому спасибо вам, Олеся, очень важно, вы сказали, да. Нужно также общаться вот с этими людьми, это очень важно в жизни. Иметь такое общение, духовное общение, это очень важно.
А еще очень классно с кем-то договориться, кто также желает научиться рано вставать и молиться по утрам сразу же после пробуждения.
Да, я знаю.
И вместе друг друга, так сказать, подталкивать на этом пути.
Да, это называется духовная дружба. Это и есть самая настоящая дружба. Да? Если вы обретаете дружбу вот в таких отношениях, это будет самая настоящая дружба. Да, спасибо вам большое, Олеся.
Спасибо и вам. Мы двигаемся дальше, и у нас есть вопрос от Романа. Насколько я осведомлен, пишет Роман, то ребенок примерно до 13 лет не отрабатывает своей кармы, кроме болезней. Если это так, то тогда чем объясняется гибель ребенка, например, в автоаварии или другим насильственным способом? Вот такой тоже есть вопрос.
Спасибо, да. Вопрос, конечно, не по теме немножко сегодняшней лекции нашей. Да, ведический принцип, он заключался в том, что нужно задавать вопросы, которые относятся к теме лекции, а иначе просто вот эта атмосфера, скажем так, для получения знания, она теряется. Но я все же постараюсь ответить. Смотрите, веды объясняют действительно, что я слышал это от мудрых людей, что дети, они не отрабатывают какой-то своей кармы. Но также, если мы почитаем внимательно вот это произведение Вишванатха Чакраварти Такура, которое полностью расписывает нам о том, что такое карма, то мы поймем, что у кармы есть несколько видов. Есть карма проявленная, а есть карма непроявленная. То есть та, которая только еще должна проявиться в нашей жизни. Да, то есть, как, например, наше грубое тело, то, как мы вот уже родились, как мы уже существуем, да, и это карма проявленная. Это то, что мы уже не можем изменить. Мы же не можем поменять свой пол там, или еще что-то сделать. Говорится, это уже карма проявлена. В ней также заключены все болезни уже. Говорится, вместе с этим телом все болезни, все это когда-то проявится. А есть карма, которая не проявлена. Она называется на санскрите апрарабдха карма. То есть та, которая еще вот, находится еще в зачаточном состоянии. Только зреют плоды, которые мы должны получить. И говорится поэтому, что мы эти плоды получаем либо в этой жизни, либо в одной из следующих жизней, которая придет, которая будет у нас в дальнейшем. И вот здесь уже предугадать тот возраст, когда наступит вот эта карма, да? В сущности, это не отработка, это просто наступление тех последствий, которые так или иначе должны были наступить. И в сущности для человека это благословение. Ну, может быть, конечно, это так немножко звучит кощунственно, потому что, конечно, когда уходит ребенок, это всегда боль для родителей. Но, по сути, смотрите, уходит человек с довольно чистым сознанием. Человек уходит с довольно чистым, неоскверненным сознанием этой материи, не переполненный какими-то греховными, непонятными желаниями, да. А его помыслы достаточно чисты еще в этот момент, да. Говорится, что дети, они святые, да. Почему? Потому что там все понятно. Они просто хотят быть любимыми, хотят любить. Вот. Да, у них есть какие-то желания, но они, согласитесь, не такие, как у взрослых людей. Вот, поэтому вот этот закон нелинейности кармы, он, его очень тяжело как-то разгадать. В ведах также говорится, есть такой стих, который говорится, что хитросплетения кармы очень трудны для понимания. Это значит, что мы можем стараться как-то понять, то есть, ну, мы можем, ну, как сказать, вот этот вселенский необъятный закон мы можем как-то своим умом впихнуть в какие-то рамки, как-то каким-то образом постараться его понять. Но до конца мы все равно не сможем это сделать, потому что мы ограничены в своем понимании, в своем знании. А закон кармы — это вселенский закон. И понять его вот, и знаете, вписать его вот, каждую его пункт как-то понять в нашу жизнь достаточно сложно будет. Вот поэтому веды говорится, этот закон очень сложен для понимания. Но чистым людям, говорится, те, кто очистил свое сердце, те люди могут этот закон чувствовать изнутри. Они, говорится, что они прям понимают, начинают понимать, что и почему происходит в их жизни. А самое главное, они понимают, какой урок это несет. Поэтому вот веды говорится, что нужно к этому стремиться в первую очередь. Стремиться вот эту вещь понять.
Спасибо, что ответили. И на этот вопрос у нас тем временем звонок появился, и у нас сейчас на связи Зульфия, которая хочет задать свой вопрос, я думаю, по теме сегодняшнего общения. Я подключаю ее. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня хорошо слышно?
Здравствуйте.
Да-да, слышно.
Да, здравствуйте, Зульфия, я слышу вас хорошо.
Уважаемый, у меня такой вопрос. Я читаю каждый день Махамантру по 4 круга, мне это очень помогает. И сейчас я вот начала еще читать мантру Нарасимхадеву. И вы знаете, у меня, я представляю, вот когда я читаю эту мантру, вот представляю свою дочь, как она сидит у нее на коленях в таком саре, и Нарасимхадев как бы вот защитным светом ее, ну, как бы она под защитой. Я таким образом как бы вежество хочу защитить. Вот не является ли это оскорблением? Вот. Может быть, этого не нужно делать? Вот, что вы посоветуете?
Ну, смотрите, я не думаю, что это является каким-то оскорблением. Веды просто единственное, что объясняют, что до того, как мы не достигли какого-то серьезного духовного совершенства, нам не нужно нам не нужно представлять себя в каких-то сокровенных отношениях с Богом и, ну, как-то, знаете, имитировать вот эти отношения. По факту Бог нас всех защищает. Это же факт, стопроцентный факт. Если я говорится, услышала, Бог что... нас не защищает, то кто же нас защитит? Если да. вы просто с таким желанием это делаете, то я не думаю, что это какое-то серьезное оскорбление. Это желание человека просто находиться под защитой Бога, это нормально.
Ну, а то, что вот я хочу дочь таким образом защитить, вот это же защитная мантра Нарасим Хадева, она защищает человека. Маха-мантра же она очищает, да? А Нарасим Хадев, он как бы защитник.
Ну, понимаете, дело в том, что Веды объясняют, что маха-мантра, в ней содержатся все остальные мантры. И поэтому все, что вы хотите так или иначе получить, все находится именно в маха-мантре. То, как вы, если вы конкретно про маха-мантру хотите вот, услышать, узнать. Вот. А мантра, которую вы читаете Нарисимхадеву, если вот прям конкретно о том, о чем эта мантра говорится, то эта мантра, она... защищает нас от всего того, что мешает нам молиться и повторять маха-мантру. Понимаете? Вот эта вещь. То есть это мантра, которая защищает нас от всего того, что мешает нам духовно развиваться. Да? И поэтому, ну, смотрите, у матери есть естественный страх за свою дочь. Да? И если она обращается к Богу для того, чтобы эту дочь свою защитить, в этом нет ничего плохого, это все нормально. Вы можете спокойно продолжать это делать. Лично я считаю, что в этом нет ничего плохого. При этом, если вы продолжаете повторять маха-мантру в правильном сознании, что маха-мантра, она дает все, то все хорошо.
А вот еще, Антон, у меня такой вопрос. Когда я читаю маха-мантру, у меня бывает иногда мысли мешают. Вот это нормально? Или тоже не является это оскорблением? Бывают такие всякие мысли, темные даже бывают, приходят.
Ну, я уже, спасибо вам. Я вкратце уже отвечал до этого на вот вопрос, когда одна радиослушательница задавала вопрос, Елена, по-моему, да, звали ее, она задавала вот этот вопрос о том, что утром тяжело молиться, да, то есть там есть какое-то отвлечение, какая-то апатия. Я говорил о том, что это нормально. На определенном этапе духовного развития это нужно просто терпеть, да. Это нужно просто терпеть. И не придавать этому такого значения, знаете, не впадать в отчаяние от того, что вот у меня такие мысли сейчас. Не надо, нужно просто терпеть и продолжать. В Ведах говорится, что тот человек достигает совершенства, который очень терпелив. Он терпеливо даже переносит те страдания, которые посылает ему судьба. И он не обижается на эти страдания, на Бога, да, а он просто продолжает это терпеть, продолжает молиться. И вот такой человек достигнет совершенства. Да, поэтому терпение, терпение, еще раз терпение. И поэтому, если так будете делать, то потом уже появится вкус какой-то. И тогда станет понятно, как вот, что маха-мантру нужно просто пить, говорится, ушами.
Интересно, пить ушами. Ну, Зульфия, я желаю вам дальше продолжать пить ушами или научиться это делать. Спасибо вам за звонок. Нам нужно двигаться дальше.
Спасибо вам огромное.
До свидания. До свидания.
Дальше у нас есть вопрос от Антона, я спешу его зачитать. Антон пишет: «Около 9 месяцев изучаю ведические знания и соблюдаю 4 регулирующих принципа. Понял, что нужно работать над собой. Начал видеть в себе очень много эгоизма и плохих качеств характера, но практически нет сил перешагнуть через свой эгоизм. Но очень хочется меняться к лучшему. Хочется достичь бескорыстия, жертвовать своими интересами ради других, но сил очень мало. Какие можете посоветовать практические методы, чтобы появились силы перешагнуть через себя? И на что лучше сделать упор на начальном этапе в практике? Чтение, молитвы, просмотр семинаров, как, например, Антон спрашивает».
Да, спасибо вам. Смотрите, одно то, что у вас есть вот это желание, поверьте, вас это спасет. Вот то, что у вас есть, если у вас действительно есть вот это искреннее желание развиваться, то, знаете, можно считать, что вы уже на полпути к успеху. Да? Потому что это желание приведет вас в итоге к тем вещам, которые вам очень сильно помогут в духовной жизни. К сожалению, я не могу вот дать какие-то конкретные рекомендации, потому что это вопрос достаточно такого частного характера. Да? Это вопрос достаточно частного характера. Нужно, ну, как-то понять, вот, как вы живете, какие у вас есть трудности конкретные, в каких условиях вы находитесь. что конкретно вы практикуете, и тогда можно было бы сказать. Но вот как мне видится в вашей ситуации, если вы хотите так развиваться, то перешагнуть через себя, перешагнуть через свои проблемы, через свои страсти, через то, что мешает нам заниматься духовной жизнью, да, можно тогда, когда вы обретаете поддержку какую-то извне. Говорится, что победить свой ум самостоятельно – это то же самое, что пытаться остановить ветер. Вот можно выйти в поле и ветер остановить? Да это же невозможно. А вот говорится, что ум победить еще труднее. Представляете, насколько это тяжело? И говорится, что надо просто перестать пытаться это делать самостоятельно и срочно бежать к тем, кто может оказать вот эту поддержку. Да. Нужно бежать к этим людям и пытаться получить у них поддержку, пытаться получить их совет, наставление. Наставник для мужчины – это просто необходимая вещь. Поэтому найдите наставника. Именно тот наставник, которого вы могли бы слушаться, у которого могли бы вы принимать наставления, исследовать этим наставлениям, рассказывать ему, например, о своих вот проблемах. Потому что, знаете, это такая вещь, вот у нас есть какая-то проблема, и мы не можем от нее избавиться. Но что нужно сделать? Нужно просто найти наставника и рассказать ему об этой проблеме. Есть, например, какие-то вещи, которые мы, знаете, вот, ну, не соглашаемся, даже, нам даже тяжело подумать, что мы можем это рассказать кому-то, что вот у меня такие мысли есть, что я, например, вот это делаю еще, да, может быть, вне рамках какой-то религиозной традиции духовной, да. А нужно, говорится, найти такого человека, нужно найти наставника и попросить у него помощи. И он сможет дать силу, он сможет дать силу. Вот это духовное общение, особенно для мужчины, очень важно найти какого-то старшего человека. Найти старшего, найти равных, которые будут просто поддерживать тебя, как-то вдохновлять. И найти старшего, который будет наставлять тебя, который будет помогать тебе, именно вот вытаскивать тебя в духовной жизни. Для мужчины это очень важно. Поэтому я бы вам порекомендовал вот эту вещь сделать, и это должно вам очень помочь.
Спасибо, Антон, за ответ. И спасибо всем тем, кто писали сегодня вопросы. Мы пообщались, и я вижу, что осталось несколько вопросов, но не осталось уже времени. Если у кого-то все-таки какие-то непонятные моменты остались, что касается духовной практики, наверное, у нас как-то вот так вот зашло. Я думаю, на ваши вопросы сможет завтра ответить Максим Осипов. Завтра именно с ним прямой эфир. Вы можете с 16:00 по Москве снова включать Веда Радио и продолжать задавать свои вопросы, общаться с нами в прямом эфире. А сегодня, Антон, спасибо вам за общение.
Спасибо вам, Олеся, спасибо всем радиослушателям. Я еще раз выражаю свою надежду искреннюю, что то, что они услышали сегодня, поможет им в жизни. Спасибо вам большое за терпение и внимание.